В Москве 16 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». Рядовой Андрей Попов, который утверждает, что провел 11 лет в рабстве в Дагестане, нуждается в госпитализации, говорят правозащитники. Власти Алжира подтвердили, что члены семьи Муаммара Каддафи прибыли в их страну. В Японии назначен новый премьер-министр. Эти и многие другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Сегодня стало известно об ухудшении здоровья 30-летнего солдата Андрея Попова. Военные считают его дезертиром, сбежавшим из армии 11 лет назад. Сам Попов говорит, что был похищен и находился в рабстве в Дагестане. И сегодня он нуждается в госпитализации, заявляют правозащитники. Подробности этой истории в материале, который подготовила моя московская коллега Кристина Горелик.
Одну за другой врачебные комиссии проходит 30-летний солдат-срочник Андрей Попов, пока следствие выясняет, дезертир он или пленник. 11 лет назад солдат Попов пропал из воинской части в Саратовской области. На него было заведено уголовное дело о дезертирстве. Сам Андрей утверждает, что все это время находился в плену в Дагестане, а сбегать из армии и не собирался.
Конфликтов никаких абсолютно, дедовщины не было. Даже не собирался ни убегать с армии, у меня отношения хорошие были. Бывало такое, что на работу выходишь по воскресеньям, но это те годы это прилично было, как говорится. А тем более у нас часть была, да, в любую дырку можно было зайти. Где землю копаешь, где строительные работы, где фундамент, где штукатурка.
По дороге на одно такое частное строительство солдата похитили и увезли в Дагестан работать на кирпичном заводе.
Пять у нас подъем был, в 6 часов уже на работе все были. И в 10 часов летнее время, до 10 ночи. Ну, кормежка, конечно, не домашняя, даже не сравнить, что сейчас армейская еда.
Сбежать Андрею с плена, по его словам, удалось с третьей попытки. 20 дней он добирался до своего дома в небольшом городке Ершов.
Меня мать сначала даже не узнала. Потом я ее просто-напросто с младшим братом еле откачали. Она в обморок упала. Ну, как брат, сестра, вот мать говорила, что уже два раза хоронили меня.
Вспоминает сестра Андрея Светлана Попова.
17 августа мне позвонила мама и сказала, то, что вернулся Андрюшка. Я не могла в это поверить. Мама не могла даже сама еще слова сказать, потому что она отходила от шока. Она мне еще сказала то, что он худой, обросший весь, глаза впалые. Говорит, на 10 лет старше своего возраста, даже старше своего родного брата выглядит намного. И на следующий день, вот утром, мы с мужем собрались, поехали туда. Но я его уже не увидела там, потому что он утром пошел в милицию, и его закрыли. Не разрешали ни видеться ни родным, никому. Когда я приехала, нас уже не пропускали.
На следующий день после своего возвращения Андрей Попов пошел в местную полицию, где был схвачен и отправлен в камеру на 7 суток. Причина – уголовное дело 11-летней давности о самовольном оставлении части. Говорит заместитель руководителя органолитического отдела военно-следственного управления по Центральному военному округу Алексей Садовский.
На данный момент уголовное дело возобновлено, производство дела было возбуждено еще в 2000 году. У нас по факту самовольного оставления части Андреем Поповым войсковой части у нас номер 14460. На данный момент Андрей Попов у нас проходит службу войсковой части 50661. При допросе он пояснил, что все 11 лет, когда по году он находился в нерасположении части, он находился в Республике Дагестан, где работал на одном из кирпичных заводов, вот, и якобы находился, скажем, был лишен свободы. Версия его проверяется, то есть все показания, которые он дал, они сейчас тщательным образом проверяются. Направлен запрос в Республику Дагестан. Но военно-врачебная комиссия проведена, ему состояние здоровья у него нормальное, удовлетворительное. Условия нормальные, его все устраивает, все хорошо.
30-летний Андрей Попов весит сейчас 58 килограммов. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие у него переломов костей. Сестра Андрея уверена, что ее брата избивали в плену, и, по ее словам, следует возбудить уголовное дело о похищении Андрея, а не обвинять его в дезертирстве, которого не было.
Очень хотел в армию, ему очень нравилось, поэтому, когда пришла повестка, он радостно отреагировал, там все плакали. А он с радостью пошел в армию, доволен был. Нам пришло письмо о том, что он самовольно покинул часть, якобы. 2 октября нам прислали письмо о том, что он пропал. Конечно, это была трагедия, то есть мы были все в шоке, потому что незадолго до этого он приезжал домой, ни на что не жаловался, ничего. Не могли поверить в то, что он самовольно ушел. Из-за чего, почему, у нас было очень много вопросов, потому что если бы он жаловался, то это другое дело, это никаких жалоб не было, ничего. Ни с того, ни с сего раз и ушел. Они к нам приезжали, один раз приехали ночью, проверили, дома у нас он или нет. А так, чтобы конкретно искать, в части его не искали. Мы когда начали его там искать, мы, жди меня писали, мы приехали в части, вот мать приезжала, ей сказали, он самовольно покинул часть, то есть он дезертир, все. Верили, мы надеялись, потому что нет его в живых, мы просто не хотели в это верить. Может быть, там ударился головой, может быть... Память потерял, ну, может быть, где-то в какой-то деревне живет, может быть, не знает, как его зовут. Вот мы думали об этом. Мало ли бывает в жизни.
Если Андрей Попов будет обвинен в дезертирстве, то ему грозит до 7 лет лишения свободы. А пока идет следствие, его направили в воинскую часть дослуживать. Это незаконно, заявляют адвокаты солдата. Призывной возраст до 27 лет, а Андрею уже 30. Неясен и его срок прохождения службы. За это время он был сокращен до 1 года. К тому же задерживать Андрея Попова можно было только по решению суда и на срок не более 48 часов, говорит адвокат Юрий Милешин.
Задержание у нас производится на 48 часов, насколько мне известно, по УПК. После 48 часов, пожалуйста, либо его введите в суд, пусть ему санкцию на арест. Ну вот они поступили таким образом, чтобы шумиху не раздувать. Они взяли его и избрали меру пресечения как наблюдение командования в войсковой части.
Представители общественных организаций к солдату не пускают командование воинской части, где проходит сейчас службу Андрей Попов, говорит Лидия Свиридова, председатель Саратовского союза солдатских матерей.
Нам отказывают в общении с ним, что является нарушением закона об общественных объединениях, нарушением прав Андрея. И караются, кстати, в уголовном порядке. Мы сегодня даже с родственниками Андрея обсуждали вопрос объявления голодовки. Допустить Союз солдатских матерей до встречи с Андреем. Это единственное требование, потому что мы сегодня не владеем той информацией, которая нам нужна для того, чтобы составить собственную картину его защиты.
По словам Лидии Свиридовой из дагестанского плена, Андрей Попов сначала попал в плен к полицейским, а потом и к военным. Сам же Андрей мечтает только об одном.
Вот эти все 11 лет у меня просто мысли были только о доме. Даже вот сейчас, я думаю, быстрее бы отпустили, бегом домой добежал. Мне никакого транспорта не надо. Я домой пешком бы дошел.
Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут и сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес кандидатуру Георгия Полтавченко для утверждения на посту губернатора Петербурга. Об этом сообщил сам Медведев на встрече с Полтавченко, который временно исполняет обязанности главы города. В центре Москвы полиция сегодня пресекла несанкционированную акцию оппозиционеров. Четверо активистов в футболках с надписью «Выборы без оппозиции. Преступления» разбили палатку на Триумфальной площади. Через несколько минут они были задержаны. В России началась кампания по выборам в Государственную Думу, в которой смогут принять участие 7 зарегистрированных партий. Убитый сегодня на юго-востоке Москвы сотрудник МВД не прошел переаттестацию и должен был быть уволен. Неизвестный выстрелил в полицейского, когда тот садился в автомобиль. Ведется расследование. Число жертв урагана Айрин, который обрушился на Атлантическое побережье США, превысило 40. Люди погибли в 10 штатах. Без электричества по-прежнему остаются свыше 5 миллионов человек. Слушайте информационную программу «Время свободы», а сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Гость сегодняшнего выпуска, ведущий программы «Взгляд», телевизионный продюсер, член Московского политсовета партии «Правое дело» Александр Любимов. Зачем Любимов через 20 лет снова идет в политику? Почему по поводу политической самостоятельности партии «Правое дело» так много скепсиса, как можно преодолеть неверие граждан в свою страну? Все эти темы с нашим гостем будет обсуждать ведущая сегодняшнего выпуска программы «Время гостей», обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Итак, «Время гостей», напомню, в 19 часов, сразу после новостей, не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации «Международной печати». Сегодня его подготовил Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте. Очевидно, что Ближний Восток по-прежнему одна из центральных тем западной прессы. Но вот интересно, в последние дни Сирия потеснила Ливию на первых полосах газет.
Здравствуйте, Андрей. Сирия всех интересует, хотя доступ информации оттуда ограничен. У английской газеты «Гардиан» есть в Дамаске свой корреспондент, но он или она не аккредитован и публикует репортажи под псевдонимом «Нур Али». Сегодня в «Гардиан» опубликован очередной репортаж «Нур Али». Я приведу несколько цитат. На юге убиты еще 4 демонстранта. Тем временем дипломаты предпринимают усилия с целью решить сирийскую проблему. Российский посланник вел вчера в Дамаске переговоры за несколько часов до обсуждения в Совете Безопасности российской резолюции. Россия призывает положить конец насилию, но не предлагает конкретных санкций. В Сирии отчаяние улицы усугубляется разобщенностью оппозиции. Различные группировки проводят дискуссии, принимают меморандумы, но пока не в состоянии учредить реальные органы, противостоящие режиму Асада. Предан гласности список, включающий 94 кандидатов в оппозиционный национальный совет, но этих людей никто не уведомлял о включении в список.
Игорь, речь идет об оппозиционерах, живущих в Сирии, или о политэмигрантах?
В публикации в «Гардиан» сказано, что эмиграция и внутренняя сирийская оппозиция представлены в списке примерно поровну. В качестве возможного председателя совета назван профессор из Сорбонны Буран Галун.
Интересно, а сирийская оппозиция призывает к активному вооруженному сопротивлению?
Анонимный корреспондент «Гардиан» пишет, что активисты выступают против вооруженных акций и введения бесполетных зоны при участии иностранных вооруженных сил.
Игорь, в сегодняшнем номере газеты «Нью-Йорк Таймс» французский эксперт анализирует плюсы и минусы военных действий НАТО в Ливии. Вот об этом чуть подробнее, пожалуйста.
Французский эксперт подчеркивает, что кампания в Ливии была куда скромнее, нежели вооруженные акции в Афганистане, на Балканах и на Ближнем Востоке. Всего было задействовано около 100 самолетов и дюжина вертолетов. Любопытно, что в Ливии США были на вторых ролях, а Германия отказалась от прямого участия. Позитивные последствия этого – выход на первые роли Великобритании и Франции. Кстати, они обошлись без американской тактики «шок и трепет». В результате инфраструктура страны почти не пострадала, и ливийцы смогут вернуться к нормальной жизни сравнительно быстро. В то же время пассивность США затянула кампанию. Теперь НАТО рискует стать организацией локального масштаба. К минусам можно отнести тот факт, что Германия, Польша и Турция отказались принять участие в военных действиях. Так что в политическом отношении НАТО скорее понесла урон. Кампания в Ливии также показала, насколько беспомощен Европейский Союз в критической ситуации. Это вывод французского эксперта в газете «Нью-Йорк Таймс».
А какие выводы делают другие эксперты?
В том же номере «Нью-Йорк Таймс» еще одна статья, подводящая итоги войны в Ливии. Газета пишет: «Позволить Каддафи устроить резню в Бенгази было бы непростительно. Вторжение было просто необходимо, причем вторжение с санкцией ООН. Мы не можем быть рабами той или иной доктрины, и успех в Ливии вовсе не означает, что такой же результат достижим в Сирии. Но Запад должен быть готов время от времени активно защищать свои ценности и противостоять варварству. Иначе 21 век будет столь же беспощадным, как 20-й.
Спасибо, Игорь. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в «Международной печати» подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 16 часов 21 минута. Продолжим ливийскую тему. Поговорим о судьбе членов семьи Муаммара Каддафи. Власти Алжира подтвердили сообщение о том, что некоторые родственники свергнутого ливийского диктатора находятся в их стране. Ливийские повстанцы уже заявили, что будут добиваться от властей Алжира их выдачи. Где скрывается сам полковник Каддафи и еще четверо его сыновей, до сих пор неизвестно, рассказывает Александр Гостев.
Руководители повстанческого национального переходного совета обвинили власти соседнего Алжира за то, что те предоставили убежище некоторым родственникам Муаммара Каддафи во враждебном поведении по отношению к новой власти в Ливии. Ранее Министерство иностранных дел Алжира сообщило, что вторая жена Каддафи, София Фаркаш, а также его 34-летняя дочь Аиша и два взрослых сына, Мухаммад и Ганнибал, действительно пересекли границу их страны и получили разрешение остаться здесь, как сказано, по гуманитарным соображениям. Вот что сказал по этому поводу представитель повстанцев Махмуд Шамам.
Это акт агрессии против ливийского народа, против его желаний и надежд. Мы примем все меры для того, чтобы эти преступники были выданы и предстали перед судом. Мы предупреждаем каждого, кто хотел бы предоставить убежище Каддафи или членам его семьи, что, поступая так, они становятся врагами народа Ливии, и ливийский народ будет преследовать их по всему миру.
Повстанцы утверждают, что, по их сведениям, Алжир намеревается позволить членам семьи Каддафи оставаться на своей территории до тех пор, пока они не уедут в некую третью страну, и заявляют, что будут добиваться их выдачи. Однако эта перспектива выглядит туманной, хотя бы потому, что Алжир, с которым у Ливии имеется очень протяженная сухопутная граница, все еще не собирается признавать Национальный переходный совет в качестве легитимного ливийского правительства. Никто точно не знает и главного, где именно находится сам Муаммар Каддафи и еще четверо его сыновей, отбежавшие в Алжир второй жены. Большинство повстанцев считают, что свергнутый полковник прячется в своем родном городе Сирт, примерно на полпути между Триполи и Бенгази. Именно туда сейчас стягиваются боевые подразделения Национального переходного совета, говорит один из командиров повстанцев.
Вне всякого сомнения, здесь еще предстоит большое сражение, поскольку местные жители и племена бедуинов сохраняют верность Каддафи, и теперь нам придется применить против них военную силу.
Также у некоторых командиров Национального переходного совета есть сведения, что Каддафи может скрываться в городе Бени-Валид или даже в далеком от Ливии африканском государстве Зимбабве у местного диктатора и также мирового изгоя Роберта Мугабе, с которым Каддафи всегда поддерживал хорошие отношения. Говорят, что с Каддафи рядом находится по крайней мере один из его сыновей – Саади. Неизвестна и судьба еще двух заметных сыновей Каддафи – Саифа Алислама и Хамиса. Последний командовал одной из самых элитарных воинских частей армии отца и вроде бы в минувшее воскресенье был убит в боях под Триполи вместе с главой разведслужбы Муаммара Каддафи Абдалой Аль-Синусси. Проверить эти сообщения невозможно, при том, что сами повстанцы ранее сознательно не раз распространяли новости о гибели и Хамиса, и Саифа Алислама, как они признаются, в пропагандистских целях. Александр Гостев, Радио Свобода.
Шестнадцать часов 24 минуты, московское время. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. На этот раз репортаж на тему социальную. Власти Благовещенска приостановили строительство в городе общежитий гостиничного типа. В мэрии Благовещенска объясняют, что здание не отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам. В администрацию поступает много жалоб от граждан, которые приобрели жилье в таких домах, рассказывает наш корреспондент в Благовещенске Антон Лузгин.
Индивидуальные жилые дома с десятками отдельных комнат. В народе просто гостинки. Малогабаритное жилье до 30 квадратных метров пользовалось у населения повышенным спросом из-за относительно доступной итоговой цены. А в каком плюсе оказывался застройщик? Строения не более 3 этажей по закону не подлежат экспертизе, поэтому вместо подключения к канализации вкапывался септик, вместо водопровода – скважина с бойлером. И зачастую такие антиудобства скрывались от покупателя. О прелестях проживания в гостинке рассказывает жительница Благовещенска.
3 дня не было воды абсолютно. Включали ее периодически, может быть, на полчаса. И то напор был слабый. То есть невозможно было ни помыться хорошо, ни помыть посуду. Мы обращались во все инстанции. Все было безрезультатно.
Построить гостинку до недавнего времени было очень просто. Вы покупаете участок в городе, скажем, 10 соток, и строите там индивидуальный жилой дом, который на деле оказывается многоквартирным, но в пределах допустимых для частника 3 этажей. Дом по документам индивидуальный, поэтому никто вас не может обязать благоустроить прилегающую территорию и подъездные пути. Как там в итоге будут сосуществовать многочисленные соседи, пешие и на автомобилях, Вас, в принципе, не волнует. А уж говорить про соседние частные дома и вовсе не приходится. То, что балконы вашей трехэтажки нависают над соседними постройками, это вообще можно было смело игнорировать. Продолжает хозяйка частного дома Наталья Грачева, живущая по соседству с одной из строек.
Это будет бардак полный. Площадку неизвестно, где они, хотя они пишут в газете, что будет площадка и стоянка. Где будет стоянка, где будет площадка, непонятно. Коммуникации никакие не подведены, хотя уже в первый дом почти третий этаж достроен. Ничего нету, ничего не подводили, никаких у них разрешений нету, как я узнавала.
Когда суды наводнили иски от граждан, живущих по соседству, и тех, кто уже купил готовую гостинку, власти решили принять меры. Говорит исполняющий обязанности главы Благовещенска Павел Березовский.
Чтобы были технические условия на подключение воды, чтобы были технические условия на подключение теплотрасс, тепла, канализации и так далее. В дальнейшем стройка и строительство таких объектов больше не будет. Это однозначно.
Застройщики, пусть и с грубейшими нарушениями законодательства, так или иначе решали проблему доступного жилья, о чем так любят говорить руководители всех уровней. О противоречивой ситуации с гостинками рассуждает предприниматель Олег Кудяков.
Это жилье создало определенную конкуренцию на рынке, особенно однокомнатных квартир. То есть средняя стоимость гостинки порядка миллиона. Но сейчас средняя стоимость однокомнатной квартиры 2 миллиона. Это очень большая разница. Соответственно, крупным фирмам-застройщикам, по большому счету, невыгодно вот это строительство гостинок. То есть это рынок, он не резиновый. И человек, естественно, выберет для начала гостинку, чтобы меньше платить, меньше брать кредит, меньше платить проценты, чем ту же однокомнатную квартиру. То есть это невыгодно застройщикам. Вторая категория, которым невыгодно гостинки, это, конечно, соседям. То есть, естественно, гостинки строятся не так, как дом. То есть, естественно, там не выполняются какие-то нормы в плане, ну, прилегающих территорий. Естественно, там нет ни стоянок, естественно, нет. То есть жил себе спокойно человек, баба Дуся, и вдруг ей в забор вместо соседнего там дяди Пети в забор встает трехэтажный дом, по которому на балконы ходят люди, и люди, естественно, сразу себя начинают испытывать дискомфорт и так далее. То есть, по сути, это вот две категории людей, которым как бы гостинки вредят. С другой стороны, находятся те предприниматели, которые эти гостинки строят и получают очень приличную прибыль, учитывая разницу в себестоимости строительства и продажной цены в Благовещенске 50 тысяч квадратный метр. Это цена практически ближнего Подмосковья.
Пока не ясно, как будут отстаивать свои права те, кто уже оплатил малогабаритное жилье, но не успел в него заселиться. Чтобы избежать новой волны проблемы, по аналогии с обманутыми дольщиками, депутаты Законодательного собрания Амурской области собираются выступить с инициативой размещать предупредительные плакаты для потенциальных покупателей вблизи каждой незаконной стройки. Для Радио Свобода Антон Луздин, Благовещенск.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Очень коротко о наших дальнейших передачах на сегодняшний вечер. 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час грани времени, в 22 время... 22 время политики, в 23 часа слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня с Иваном Толстым. Ну, а сейчас в Москве 16 часов 30 минут и очень коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес сегодня кандидатуру Георгия Полтавченко для утверждения на посту губернатора Петербурга. Об этом сообщил сам Медведев на встрече с Полтавченко, который временно исполняет обязанности главы города. Кандидатуру Полтавченко должно было утвердить законодательное собрание Петербурга. В центре Москвы полиция сегодня пресекла несанкционированную акцию оппозиционеров. Четверо активистов в футболках с надписью «Выборы без оппозиции и преступления» разбили палатку на Триумфальной площади. Через несколько минут они были задержаны. В России сегодня началась кампания по выборам в Государственную Думу, в которой смогут принять участие 7 зарегистрированных партий. Убитый сегодня на юго-востоке Москвы сотрудник МВД не прошел переаттестацию и должен был быть уволен. Неизвестные выстрелили в полицейского, когда тот садился в автомобиль. Ведется расследование. Число жертв урагана Айрин, который обрушился на Атлантическое побережье США, превысило 40. Люди погибли в 10 штатах. Без электричества по-прежнему остается свыше 5 миллионов человек. Парламент Японии избрал бывшего министра финансов Носихико Ноду новым премьер-министром страны. Ранее сегодня правительство Японии во главе с прежним премьер-министром Наото Каном в полном составе ушло в отставку. Режим Муаммара Каддафи совершил множество военных преступлений в ходе боев за ливийский город Мисурата, заявила сегодня организация «Врачи за права человека». В ее отчете представлены свидетельства жителей Мисураты об убийствах, пытках и изнасилованиях, совершенных войсками Каддафи. В центральной Нигерии в регионе Джос по меньшей мере 20 человек убиты, около 50 ранены в столкновениях на религиозной почве. В Сирии, несмотря на мусульманский праздник, знаменующий окончание месяца Рамадан, продолжаются военные операции против участников антиправительственных выступлений. По сообщениям правозащитников, убиты по меньшей мере 7 человек. В столице Дании Копенгагене сегодня, по уточненным данным, один человек погиб и двое были ранены в перестрелке у местной мечети. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода», в том числе и видеоматериалы, всегда и на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svobodanews.ru. А я предоставляю слово редактору сайта Юрию Васильеву. Юрий, здравствуйте. Вопрос традиционный. Что интересного у нас на сайте сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, друзья. Вот буквально через некоторое время, следите за обновлением, появится интервью, которое сделала моя коллега, обозреватель сайта «Радио Свобода» Анастасия Кириленко с журналистом Владимиром Иванидзе. Журналист Владимир Иванидзе довольно давно славен своими расследовательскими материалами, касающимися связи президента бывшего и нынешнего премьер-министра Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с разнообразными интересными людьми. И вот в данном случае Владимир Иванидзе проливает свет на и детали его последнего расследования о том, чем связан Владимир Владимирович Путин со своим полным тёзкой Владимиром Владимировичем Киселёвым, за которым стоит небезызвестный благотворительный фонд Федерации, успевший прославиться несколькими акциями довольно громкими, но оттого в глазах общественности не менее сомнительными. Это то, что появится буквально через некоторое время. А Анастасия Кириленко, разговор с Владимиром Иванидзе. В рубрике «Право автора» коллега Илья Мильштейн выступил со статьей под названием «Сулейманов. Разжигатель розни» и под заголовком «Российские сыщики не заботятся о государственных интересах». Дело в том, что недавно был задержан подозреваемый в убийстве экс-полковника Юрия Буданова, звали его Магомед Сулейманов, родом из Ведено, и, безусловно, по мнению Ильи Мильштейна, подобный факт имеет некоторые политические внутрироссийские последствия. В данном случае, вот, кажется, узнать, какие именно и к чему это может привести. А в рубрике «Мультимедиа» мы вспоминаем о дебюте писателя Рубена Давида Гонсалеса «Гальего» на «Радио Свобода». Писатель Рубен Гальего получил премию «Русский букер» 2003 года за книгу «Белое на черном». Дело в том, что Рубен, испанец по рождению, родился в СССР, родился парализованным, скитался по детским домам и, собственно говоря, написал блестящую книгу. И сейчас, собственно говоря, с Рубеном случилась новая беда, он лежит в больнице, и, собственно говоря, в данном случае хотелось оказать ему какую-то поддержку в этой публикации на сайте «Радио Свобода».
Я благодарю редактора интернет-сайта «Радио Свобода» Юрия Васильева. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня парламент Японии утвердил нового премьер-министра страны. Им стал Йосихико Нода, избранный накануне лидером правящей в Японии демократической партии. Нода сменил на посту премьера Наото Кана, растерявшего свою популярность в последние месяцы. С подробностями Данила Гальперович.
Шестой премьер-министр за 5 лет, и это, видимо, еще не предел. В Японии, которая в обстановке экономического кризиса с трудом восстанавливается после землетрясения и ужасающего цунами, опять происходит смена главы кабинета. Впрочем, сюрпризом уход Наото Кано с постов президента Демократической партии и премьера не является, и не только по причине того, что японский премьер-министр уже несколько лет меняется с удивительной быстротой. Кан был очень непопулярен в последнее время, и на него как в Японии, так и в мире возлагали ответственность за то, что японская власть явно занижала масштабы ядерной катастрофы, случившейся на реакторах в Фукусиме. Новым главой правящей Демократической партии Японии стал 54-летний Йосихико Нода, бывший в правительстве Наото Кано министром финансов. Ожидается, что во вторник Нода в результате голосования в парламенте станет премьером и уже вечером сформирует новый состав японского кабинета. Для России будет важным, войдет ли в новый состав правительства Японии бывший глава МИДа этой страны Сейдзи Маэхара. Маэхара занимает довольно жесткую позицию в российско-японском территориальном споре, и эта позиция была озвучена им во время визита в Москву в феврале этого года. Северные территории являются исконными японскими землями, и это подтверждается и с исторической точки зрения, и с точки зрения, которая разделяется на международной арене. У наших стран разные позиции по этой проблеме, но мы ожидаем, что на основе документов, выработанных двумя странами, и на основе принципов законности и справедливости будет найдено взаимоприемлемое решение. Что касается экономического сотрудничества на северных территориях, то это должно быть обдумано на высшем уровне и с тем, чтобы не нанести ущерб известной позиции нашей страны по территориальной проблеме. Жесткая позиция, высказанная Сейдзи Маэхарой в Москве, вряд ли претерпит какие-то изменения в ближайшее время. То, что Маэхара остается одним из ключевых политиков правящей Демократической партии Японии, подтверждается его участием в борьбе за пост нового лидера этой партии, а также тем, что во втором туре этой борьбы он призвал своих сторонников поддержать Йосихико Нода, который в итоге победил. Для Японии нынешняя история со сменой премьера – это еще и эпизод внутрипартийной борьбы, когда во главе Демократической партии становится человек, не поддерживаемый самым влиятельным в этой организации политиком, бывшим лидером демократов Итиро Одзавой. Впрочем, к борьбе и сложным ситуациям новому премьеру Японии не привыкать. Йосихико Нода родился в семье военного, занимался единоборствами и имеет черный пояс в дзюдо. Однако бросать противника через плечо – это совсем не то же самое, что стабилизировать курс иены или обеспечить четкое поступление средств на восстановление пострадавших от цунами районов страны. Так что новому главе японского кабинета никто не пророчит долгого пребывания на этом посту, и уже сейчас многие наблюдатели гадают, сколько месяцев Йосихико Нода высидит в премьерском кресле. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Автор сегодняшнего выпуска нашей рубрики «Сетевые разговоры» Александр Вагнер.
В российской благосфере обсуждают прошедшие в Абхазии выборы президента. Эта тема вызвала довольно бурные дискуссии о непризнанных территориях. Вот что пишет блогер Манана Асламазен.
Это очень странно. Если мы признаем независимость страны, почему там должны быть российские телефонные номера? Я не специалист в телефонии, но очевидно, что Абхазия, которую не признают, не может получить свой собственный код. В любом случае, это выглядит символично. Непонятно, за что боролась Абхазия столько лет. Валюта там рубль, телефонный код российский, и язык скоро будет русский. Если это независимость, то, наверное, я до сих пор не понимала значения этого слова. Спасибо, объяснили.
В реакции на этот пост, опубликованный на портале Snob.ru, Давид Саркисян шутит.
В нашем перевернутом мире очень непривычно наблюдать адекватное поведение. Аннексировали и присвоили свой код? Это хотя бы честно и логично. А ведь могли и код Венесуэлы присвоить. Искандер как-то писал, когда абхазец слышит слово «колхоз», он хочет лечь и тихо умереть. А как бы эта фраза звучала по-новому? Когда абхазец набирает код Венесуэлы?
Лев Усыскин на сайте Политру хочет узаконить сепаратизм, призывает международное сообщество признать с десяток возникших на карте Европы непризнанных государств.
Во что для них выливается это отсутствие международного признания? Можно ли без него обойтись?
В принципе, можно. Не только Тайвань, но даже и Северный Кипр демонстрирует вполне достойный, причем бодро растущий уровень благосостояния своих граждан. Однако дефицит международной легитимности имеет издержки. Такие страны не являются, как правило, ни членами Всемирного почтового союза, ни международных организаций, регулирующих гражданскую авиацию. Местные банки имеют очень узкий выбор банков-корреспондентов. Обычно это лишь банки страны-покровителя – России для Абхазии, Турции для Северного Кипра и тому подобное. Что же, на мой взгляд, должно быть сделано? Во-первых, международное сообщество должно признать реальность проблемы. Существующие десятки лет недопризнанные государства – это не досадные эпизоды внутренней истории тех или иных стран, а феномены международной жизни. Во-вторых, оно должно провозгласить принцип стремления к признанию таких фактически существующих государств и из гуманного отношения к их гражданам и из стремления обезопасить мировое пространство, исключая из него зоны с сомнительной юрисдикцией.
Пользователь живого журнала «Блюмгард» в связи с выборами в одной непризнанной республике пишет о ситуации в другой.
Сегодня наткнулся на обращение некой группы граждан республики Южная Осетия. В ней они требуют от всего мира признать их независимость, поддержать суверенитет и так далее. Авторы текста требуют от мирового сообщества поддержку в построении собственного суверенного государства, всячески критикуют кровавый режим Грузии и одновременно объявляют, что мы, тем не менее, готовы налаживать мирные отношения с Тбилиси, но только в том случае, если он активно включится в процесс евразийской интеграции, сверит свою политику с братскими странами СНГ, в первую очередь со странами Евразес, ОДКБ, ЕЭП, если Грузия будет частью Евразийского союза, о котором неустанно говорит Нурсултан Назарбаев. Мы готовы быть вместе с такой евразийской демократической Грузией. Конец цитаты. Кроме России, со всеми остальными странами, являющимися членами названных организаций, у Грузии сложились очень даже хорошие и нормальные отношения. Поэтому естественным образом мы доходим до той мысли, что авторы текста требуют от Грузии налаживания отношений именно с Россией, а под евразийской интеграцией мы должны понимать интеграцию в кремлевскую сферу влияния, как экономически, так и политически.
Западные блогеры продолжают обсуждать ситуацию в Ливии. Их уже перестала волновать судьба Муаммара Каддафи, и они обратили внимание на исход военной операции НАТО. При этом как британские, так и американские комментаторы сошлись во мнении, что международным силам придется еще долго контролировать ливийскую территорию, прежде чем там установится порядок и стабильность. В блогах Independent Энн Пенкис пишет.
Перед вторжением в Ирак в 2003 году госсекретарь США Колин Пауэлл, обращаясь к президенту Джорджу Бушу, произнес ставшую впоследствии знаменитой фразу «Если вы туда вторгнетесь, вам это будет принадлежать». В случае Ливии вмешательство НАТО оказалось решающим. Оно переломило ситуацию в пользу повстанцев. Каддафи скрылся, но остается вопросом, будут ли в состоянии войска НАТО покинуть Ливию. Египтяне и тунисцы свергли своих диктаторов без помощи извне. В Ливии, несмотря на заявление премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и президента США Барака Обамы о том, что все будет зависеть от ливийцев, международное сообщество задается вопросом о будущем после Каддафи. А ведь эта эра уже наступила.
В комментарии «Нью-Йорк Таймс» высказываются сомнения относительно военной готовности некоторых стран НАТО продолжать операцию в Ливии.
Кроме Великобритании и Франции, вооруженные силы большинства европейских стран отстают от технических достижений, существующих как на поле боя, так и в коммуникации. Они обучают своих военных защищать собственные границы, которым, как правило, ничего не угрожает. В результате они не хотят, да и недостаточно подготовлены для защиты общих интересов за границей от Афганистана до Ливии. Ко всему этому стоит добавить, что Великобритания и Франция планируют сократить как количество солдат, так и вооружение, что угрожает способности этих стран принимать участие в будущих зарубежных операциях.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александр Вагнер. В Москве 16 часов 45 минут. И я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес сегодня кандидатуру Георгия Полтавченко для утверждения на посту губернатора Петербурга. В центре Москвы полиция пресекла несанкционированную акцию оппозиционеров. В России началась кампания по выборам в Госдуму, в которой смогут принять участие 7 зарегистрированных партий. Убитый на юго-востоке Москвы сотрудник МВД не прошел переаттестацию и должен был быть уволен. Неизвестные выстрелили в полицейского, когда тот садился в автомобиль. Число жертв урагана Айрин, который обрушился на Атлантическое побережье США, превысило 40. Люди погибли в 10 штатах. Без электричества по-прежнему остаются свыше 5 миллионов человек.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Япония. Новый премьер-министр. Новый курс.
Комментарии экспертов.
Лукашенко опять играет с Западом. Чего ждет президент Белоруссии?
Право автора.
Анна Каренина и Джо Хилл. Борис Парамонов по мотивам Пола Робсона.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В России во вторник стартовала кампания по выборам депутатов Государственной Думы, которая продолжится кампанией по выбору президента. Впрочем, экономическая политика властей, как уверены эксперты, уже сравнительно долгое время находится именно в предвыборном состоянии. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
С 30 августа зарегистрированные политические партии России официально получили право начать кампанию по выборам в Государственную Думу, назначенным на 4 декабря. Этот процесс далее плавно перетечет в президентскую кампанию. Голосование еще не назначено, однако по планам оно состоится в начале марта. Иначе говоря, страна только вступает в предвыборный цикл. Однако его влияние на экономическую политику российских властей, как считают эксперты, ощущается уже сравнительно давно. Говорит руководитель департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Предвыборная кампания реально началась уже давно. Целый ряд решений, прежде всего социального характера, принимались до этого официального старта думской кампании, но решения эти были приурочены именно к выборам. И к выборам в Государственную Думу в декабре, и, может быть, даже в большей степени к президентским выборам, которые официально еще не объявлены в марте следующего года. Поэтому, действительно, старт реальный с точки зрения принятия решений в экономике был уже давно дан.
Еще одним проявлением предвыборных планов российских властей эксперты называют участившиеся случаи, что называется, ручного управления в экономике, когда в ходе поездок в регионы президент или, что гораздо чаще, глава правительства объявляет о выделении дополнительного финансирования тех или иных проектов. Эти расходы, продолжает Игорь Николаев, как правило, не предусмотрены в утвержденном бюджете страны и обеспечены исключительно текущей благоприятной конъюнктурой мировых цен на нефть.
Конечно, есть у нас и резервные фонды. И у правительства есть, и у президента есть. Но вообще-то фонды эти предназначены для, допустим, ликвидации последствий каких-то чрезвычайных ситуаций, на такие непредвиденные форс-мажорные обстоятельства. Но, я думаю, в большей степени, я в этом уверен, такие решения принимаются, исходя из того, что у нас сейчас доходы больше, чем на самом деле мы рассчитывали. Поэтому вот так лихо и принимаются решения. Не то, что там миллиарды туда, десятки миллиардов туда-сюда.
Очевидно, политическими называют специалисты и предложение Министерства экономического развития страны в текущем году не проводить традиционную индексацию тарифов на услуги естественных монополий с начала января, а заморозить их до начала июля. Такое решение, по их мнению, еще больше ухудшит инвестиционную привлекательность компаний этого сектора экономики, особенно электроэнергетики, уже испытывающих повышенное внимание властей накануне выборов. Старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Безусловно, в настоящий момент сектор подвержен тем перетрубациям, которые связаны с предвыборной кампанией, а именно серьезное давление на тарифы как всех госмонополий, так и в частности электроэнергетики, которые, пожалуй, в наихудшем состоянии с точки зрения влияния государства на тарифное образование. Но если верить словам первых лиц, которые заявляют о том, что в принципе государство по-прежнему придерживается идеи продолжения либерализации рынка электроэнергии, собственно, продолжения тех принципов, которые были положены в основу реформы, то можно сказать, что такое явление, как усиление контроля за тарифами, оно носит временный характер, и после всей предвыборной суеты ситуация изменится в более положительную сторону для энергетиков.
Игорь Николаев из компании ФБК также не видит экономической логики в простом переносе момента индексации тарифов естественных монополий.
Это беспрецедентное решение. В принципе, я сначала был обрадовался, потому что разнести индексацию тарифов по году – это правильно. Это создает большие инфляционные ожидания. Но когда выяснилось, что это не то, что, как первоначально хотели, индексацию тарифов на электроэнергию перенести на 1 июля, а когда и на газ, электроэнергию, перевозки пассажиров железнодорожным транспортом – все с 1 июля, то здесь эффекта от разноски не получается. Все на 1 июля. Естественно, когда проходят выборы.
По текущим планам Министерства экономического развития, в случае принятия решения о замораживании тарифов естественных монополий, их рост в сфере железнодорожных перевозок и электроэнергетики с начала июля не должен превысить 6%, то есть уровня ожидаемой инфляции, а на газ для населения и промышленности 15%. Однако, как прогнозирует директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, масштабы индексации по факту могут оказаться более значительными.
Это означает, что мы создадим больше инфляционный навес к 1 июля. И я сомневаюсь, что это будет та обещанная индексация в 6%, допустим, на электричество. Мы же коренным образом не изменили систему регулирования тарифов естественных монополий, не попытались перейти от директивного регулирования к регулированию с применением норм антимонопольного регулирования. Мы просто отсрочили, отодвинули волевым решением, потому что выборы на носу. Создается потенциал инфляционного всплеска, который рано или поздно будет реализован.
Тем временем Министерство экономического развития понизило прогноз роста экономики России в предвыборном 2011 году с 4,2% до 4,1%, повысив одновременно его на следующий год с 3,5% до 3,7%. Однако оценка ВВП страны в 2013 году вновь снижена с 4,2% до 4%.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трефилов. Рубрика «Общественное мнение», завершающая первый час нашей программы, посвящена сегодня проекту, который стартовал на кафедре социологии Волгоградского государственного университета. Это социально-антропологическое исследование под названием «Последнее советское поколение». Социологи собираются изучить мироощущение и логику поведения людей, родившихся в конце 60-х, начале 70-х годов, рассказывает ведущая рубрики Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Проект «Последнее советское поколение» предполагает проведение глубинных интервью с теми представителями российской интеллигенции, кому сейчас около 40 лет. Они окончили школу еще в советские времена, а затем стали свидетелями перестройки и распада СССР. Рассказать о проекте я попросила Михаила Аникина, доктора социологических наук, заведующего кафедрой социологии Волгоградского государственного университета.
Это поколение интересно с нескольких точек зрения. Во-первых, это поколение демографического провала, так называемых детей войны. Это поколение конца 60-х, начала 70-х годов составляет наименьшую пропорцию из числа трудоспособного населения Российской Федерации. И с другой стороны, это поколение уникально тем, что оно явилось свидетелем абсолютно уникальной трансформации всей страны. Изменения страны, распада страны и появление совершенно новой страны. Это уникальный опыт, который не всякое поколение в состоянии усвоить, пережить и для себя каким-то образом отрефлексировать. И интересно отметить то, что поколение, я его называю потерянное поколение, это поколение не очень активно вступает в политике. Но этого поколения не так много в политической жизни, оно не очень активно о себе заявляет. Связано ли это с тем, что его просто с демографической точки зрения мало? Может быть. Но у меня ответ другой, это как гипотеза. Я считаю, что у последнего советского поколения людей, кому сейчас в районе 40 лет, просто нет желания активно заявлять о себе в политике. Есть ощущение того, что страна, в которой живет это поколение, не является их страной. Это то, что социологи называют состоянием аномии.
Скажите, да. Насколько хорошо исследована эта тема в современной социологии?
В отечественной социологии интерес к этой теме лишь только проявляется, потому что в нашей социологической традиции так называемые социально-антропологические исследования стали быть популярными относительно недавно. Но на Западе биографические исследований, исследований поколений, всегда были достаточно популярны. Но что касается именно советского поколения, последнего советского поколения, я бы хотел назвать совершенно замечательную книгу Алексея Юрчака, которая была издана в 2006 году. Замечательная книга. Пожалуй, это единственная книга, которая вышла до сих пор, которая напрямую посвящена изучению последнего советского поколения. Но в этой книге Алексей Юрчак скорее говорит не об ощущении жизни со стороны представителей этого последнего советского поколения, а в целом об атмосфере позднего советского времени. Сейчас уже понятно, что это поколение переживает состояние аномии, когда существующие нормы и ценности не являются значимыми для человека. У этого поколения очень развито ощущение того, что то, что происходит сейчас в стране, это происходит с кем-то другим, это не их страна. И третий очень важный вывод, который уже сейчас напрашивается, это то, что это поколение, которое явилось свидетелем политического романтизма, это поколение, которое прошло через перестройку, через пик демократических возможностей, процедур в новой новейшей истории нашей страны. И интеллигенция ни до, ни после никогда не играла такую весомую роль в истории нашей страны. Никогда. Это действительно так. И это последнее советское поколение варилось полностью в этом соку. И вот эта политическая пассивность этого последнего советского поколения, которая совершенно очевидна, она, может быть, во многом определяется именно тем разочарованием, тем шоком, которое это поколение испытало после отхода от демократических процедур, причем люди в интервью сами об этом говорят. Возможно, именно этим объясняется вот эта политическая пассивность и ориентация на возможный отъезд за границу.
Можно ли говорить о социальных последствиях такой ситуации?
В масштабах страны, наверное, нельзя, потому что это поколение по своему удельному весу, как я уже сказал, чрезвычайно мало. Но для самого этого поколения это, можно сказать, что факторы разрушающие или не совсем позитивные. Я должен сказать, что это несчастное поколение. Это поколение, которое не может найти себя до сих пор, редко кто он себя нашел. И косвенно, конечно, это может затронуть следующее поколение. В целом, моральный климат в современном российском обществе, который вызывает массу озабоченностей.
Говорил волгоградский социолог Михаил Анипкин. Ученые планируют провести около 60 глубинных интервью с представителями последнего советского поколения. В рубрике «Общественное мнение» мы будем знакомить слушателей с результатами исследования.
«Общественное мнение» завершило первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе – это начинающийся через два дня учебный год в России. Он начнется на фоне сокращения числа средних школ, довольно значительного сокращения, и предложения Владимира Путина закрыть непопулярные высшие учебные заведения. И мы подробно поговорим на эту тему, расскажем о том, как подготовились к учебному году в одном из российских регионов. Сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следственная бригада работает на месте происшествия по лицам, которые находились там.
Где Каддафи, где он может быть? Знаем мы это или пока
срок
нет?
Полномочий Думы увеличен в настоящий момент.
Рита Кучевская получила всероссийскую известность в ноябре прошлого года.
Тема убийства была ненависть к политикам, испытываемая им из-за собственных неудач.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.